На часах 2 с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь». Итак, о том, что было и о том, что будет в Латвии и в мире.
Домская площадь.
Якорем по энергетике последствия ЧП в Балтийском море, где один из кораблей так называемого теневого флота России повредил кабель Эстлинк, связывающий через Эстонию балтийские страны с электрорынком Скандинавии, ощутили уже и в Латвии, прежде всего те, кто платит за свет по меняющимся биржевым тарифам. Они возросли и какое-то время еще будут оставаться высокими, предупреждают эксперты. Как увидят ситуацию сегодня и в обозримом будущем те, кто вырабатывает электричество, узнаем из сегодняшнего эфира. Газа в пол больше не будет. Дизельные авто во время ежегодного техосмотра в Латвии отныне будут проверяться по-новому. В принципе, мы можем сравнить это с проверкой двигателя, работающего на бензине. Не будет больше газа в пол. Измерение будет происходить во время холостых оборотов мотора и займет около минуты. Об этом наш утренний репортаж. Латвия и еврофонды, Rail Baltica, требования зеленого курса. Чего ждать от Брюсселя и почему это важно для нашей страны? 8.35. С ответами на эти другие вопросы жду в студии политолога из Брюсселя Александру Полищук. И тайный портал в большом утреннем репортаже нашей программы об уникальной находке в церкви Святого Петра в Риге.
У нас было какое-то предчувствие. Документация, которую мы смогли найти, оставляет довольно много белых пятен о том, что происходит с другими предметами. Есть вещи, сфотографированные в конце войны, но мы их сегодня не видим.
Звучит Домская площадь. Слушайте, будьте в курсе событий нового дня.
площадь.
Корабельным якорем по энергетике. Последствия ЧП в Балтийском море, где один из кораблей так называемого теневого флота России повредил кабель Estlink-2, связывающий через Эстонию балтийские страны с энергорынком Скандинавии, ощутили в Латвии прежде всего те, кто расплачивается за свет по меняющимся актуальным биржевым тарифам. Они возросли и какое-то время будут оставаться высокими, так предупреждают эксперты. А какой видят ситуацию сегодня и в каком-то обозримом будущем те, кто вырабатывает электричество. С нами коммерческий директор крупнейшего в стране энергопроизводителя компании «Латвэнерго» Дмитрий Юсковец. Палдис. Итак, буквально сразу после обрыва Estlink-2 в вашей компании заявили потребителям и, кстати, наглядно показали нашим коллегам-журналистам, что «Латвэнерго» в случае необходимости готова запустить резервные мощности ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 для производства электроэнергии. Скажите, была ли уже такая необходимость в новогодние праздники?
Lielie ražošanas uzņēmumi nestrādā, nu, līdz ar to TEC tirgu nebija pieprasīti, mums nebija nepieciešamības svētku laikā stacijas darbināt, bet, kā jūs ļoti pareizi minējat, abas stacijas, visi trīs energobloki, proti divi energobloki TEC divi atzonē un viens energobloks TEC viens bija pilnīgā gatavībā uzsākt darbu jebkurā brīdī.
Как отмечает наш собеседник, пока в минувшие праздничные выходные такой необходимости не было, так как потребление в выходные резко снижается, но в случае необходимости оба энергоблока могут быть включены очень оперативно. «Латэнерго», кстати, крупнейший производитель электричества в Латвии, я уже в самом начале это подчеркнул. Скажите, какую часть потребностей нашей страны покрывают сегодня все вместе взятые местные производители, и насколько вот эту самую цифру можно гипотетически увеличить, запустив дополнительные мощности обеих ТЭЦ, которые принадлежат Латвэнерго?
Усу яудас ляуй едарбинот абус ТЭЦус пилниба нодрошинат Латвию. Я срунаю, протамс, пар така, ну, нормалем абстаклем, кас ир арпус, аркартес apstākļiem, un tad tieši to pašu var izdarīt mūsu kolēģi Igaunijā un Lietuvā, kuriem rīcībā arī ir pietiekoši lielas vadāmas jaudas, kuras nav atkarīgas no laika apstākļiem, no tā, vai ir vai nav saules, vai ir vai nav vējš. Tad Igauniju kolēģiem tas ir lielas slānekļa stacijas, un Lietuvas kolēģiem tas ir līdzīgi kā mums gāzes darbināma stacija. Ir gan jāpiebilst, ka tātad šīs jaudas ir pietiekoši dārgas un ilgtermiņa nodrošināt Baltiju ar tā kā gāzes darbināmām ražošanas jaudām ir pietiekoši dārgi. Bet nodrošināt Baltijas nepieciešamību pēc elektroenerģijas mēs varam. Он то снотаекте ир, ну, лабак нека палик тумса.
Мощности потенциально включаемых ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, как отмечает представитель «Латвэнерго», позволят полностью обеспечить всю страну, всю Латвию своей электроэнергией при, как подчеркнул наш собеседник, обычном нормальном потреблении света, но очень важно иметь в виду, что эти мощности достаточно дорогие. Действительно, самых главных слов для потребителей сегодня два – это доступность, чтобы электроэнергия была 24 часа в сутки, и уже упомянутая цена. И вот по бирже видно, что она уже выросла, и в сравнении с последними месяцами прошлого года будет на 10% выше. Таковы прикидки экспертов. Вы согласны с такими оценками?
Zināt, elektroenerģijas cena ir pietiekoši grūti prognozējams lielums, bet vairāki eksperti gada pēdējā nedēļā ir izteikušies, ka Estlinks 2 atslēgšana var ietekmēt cenu ap 10-15%. Atskatoties atpakaļ, nu, ir jāatcerās, ka Estlinks 2 jau ir bijis nepieejams pagājušo gadu 9 mēnešus. Viņš bija remontā no februāra līdz septembrim. Un tad vēsturiski atskatoties, jā, tas cenas līmenis droši vien ir bijis pa kaut kādiem 10% augstāk, nekā viņš būtu bijis, ja Estlinks 2 būtu darbā. Tas, kas ir jāņem vērā runājot par 25. gadu, ir, ka tad šī situācija priekš mums būs pietiekoši jauna, jo 8. februārī visas trīs Baltijas sistēmas atslēdzās no sinhronizācijas ar BREL, tā ir Baltkrievijas-Krievijas energosistēma, un pārslēdzas uz sinhrono darbību ar kontinentālas Eiropas tīkliem. Līdz ar to šī situācija ir, kā es jau teicu, jauna. Mēs nevaram retrospektīvi atskatīties, kā tas ietekmē cenu vēsturiski, un droši vien, ka galvenā ietekme uz cenu ir gaidama taisni sakarā ar šo notikumu. Jā, vairāki eksperti ir teikuši, ka ir jāgaida tur iespējams palielinājums par 10-15%. Tas nav neiespējams, bet ir jāatcerās viena lieta, ka absolūts vairākums Latvijas maisaimniecību strādā vai patērē elektroenerģiju uz tā saucamiem fiksētiem tarifiem, un tie ir tarifi, kuri nemainās katru stundu, katru dienu, viņi mainās pietiekoši reti, un attiecīgi tie soļi, pa kuriem mainās tarifi, ir pietiekoši nelieli. Līdz ar to absolūto vairākumu Latvijas maisaimniecību šī situācija tiešā veidā un konkrēti 8. februārī vai jebkurā citā konkrētā datumā neietekmēs. Tas droši vien būs daudz līganāks un tāds vienmērīgāka dinamika, vai viņa būs uz augšu vai uz leju dzīve radīs.
Как говорит наш собеседник, прогнозировать цены на перспективу неблагодарное и очень сложное занятие, но тем не менее он упомянул прогнозы экспертов, что в связи с событиями в Балтийском море цены, тарифы могут увеличиться на 10-15%. Исторически такое уже было, была авария на Эстлинк в прошлом году, и тогда действительно цены за свет на бирже выросли на упомянутые 10%, но что важно, в этом году создается новая ситуация. Это предстоящее в феврале отключение стран Балтии от БРЭЛ. Время покажет, что и как, но важно, отмечает господин Юсковец, что абсолютное большинство потребителей колебаний, скачков цен не ощутят, так как используют при расчетах за свет фиксированные тарифы. И, кстати, по фиксированным тарифам, это мой последний вопрос вам. Буквально пару дней назад ваши эстонские коллеги из Eesti Energia предупредили, что в свете этих самых последних событий им может прийтись пересмотреть стоимость киловатт-часа энергии в так называемых фиксированных тарифах для эстонских клиентов. Скажите, допускается ли такая возможность здесь, в Латвии? Допускает ли такое наш электрум?
Jāatcerās, ka fiksēts tarifs pēc būtības ir biržas cenas prognoze ļoti garam laika periodam, kas ir izlīdzināts pa dienas stundām, jo biržā elektrība tiek piedāvāta un pirkta pa konkrēto cenu katru stundu. Ja mēs redzēsim, ka notikumi Baltijas jūrā un desinhronizācijas norise paģer vai rezultējās biržas cenas dinamikā. Protams, ka jebkurš tirgotais, ieskaitot elektrumu, ilgtermiņā atspoguļos šo arī savā fiksētā tarifā. No tā nevar izbēgt. Bet ir jāatcerās viena cita ļoti interesanta lieta. Tad kā veidojas X stundas tarifs? Tas ir pietiekoši sarežģīts algoritms, bet tā nav tomēr mistika vai kaut kāda mistērija. Tā ir cena, pie kuras visi vietējie ražotāji spēj nodrošināt visu vietējo patēriņu. Un tas, kas patiesi ilgtermiņā ietekmētu cenu biržā katru stundu un ļoti garā periodā, ir vietējo ražotāju spēja nodrošināt lielāku izstrādi. Un to visi ražotāji var izdarīt tikai vienā veidā, tas ir attīstot atjaunīgas izstrādes jaudas, proti vēja un saules elektrostacijas, ko mēs darām maksimālā mums pieejamā ātrumā. Tad līdz 26. gada beigām mēs plānojam izbūvēt vēl tikpat daudz megavatu jaudas, cik mums jau ir mūsu rīcība, tad mūsu tecos. Мы планируем
за счет этих дополнительных мощностей диверсифицировать вот эти риски, о которых мы говорим. И, кстати, в новогоднюю ночь электричество на бирже уже не стоило практически ничего, несмотря даже на уже упомянутый обрыв Брелла. Сегодня за окном буря, сильный ветер, много воды, а вскоре с понижением температуры станет больше солнца. Значит, есть надежда, что тарифы, если увеличатся, то ненамного. Согласна с такой оценкой? Коммерческий директор крупнейшего в стране энергопроизводителя «Латэнерго» Дмитрий Юсковец в эфире «Домской площади» о ситуации с количеством и стоимостью электроэнергии. Самое важное, отметил наш собеседник в конце разговора, если события в Балтийском море и предстоящая в феврале десинхронизация от БРЭЛ отразятся в динамике цен на бирже, то есть приведут к их повышению, то это может отразиться и на фиксированных тарифах. Но чтобы этого не произошло, тот же «Латэнерго» пытается сейчас форсировать события и увеличивать мощности так называемой возобновляемой электроэнергии. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Далее у нас важная информация для автовладельцев. Дизельные автомобили во время ежегодного техосмотра в Латвии отныне будут проверять по-новому. Это позволит выявить количество твердых частиц в выхлопах и наличие сажевого фильтра. Впрочем, часть дизельных авто и далее будут проверять на старом оборудовании, выжимая газ в пол. Это выяснило накануне Латвийское радио. 781 690. Столько легковых автомобилей ездят сегодня по дорогам Латвии. Ровно две трети из них, 520 тысяч, оборудованы дизельным двигателем, и с каждым годом их количество понемногу увеличивается. Одна из самых частых причин, по которой дизельное авто разворачивают во время ежегодного техосмотра – выхлопные газы. Теперь их измеряют по-новому. В принципе, мы можем сравнить это с проверкой двигателя, работающего на бензине, рассказывает руководитель технического департамента ЦСДД Юрис Дрейманис. По его словам, не будет больше газа в пол. Измерение будет происходить во время холостых оборотов мотора и займет около минуты. Прежде определялся коэффициент задымления. Новый метод позволит определять твердые частицы и их количество. Допустимый предел – 1 миллион единиц на кубический сантиметр воздуха. Соответственно, если их содержание меньше миллиона, проверка пройдена. Если больше, автовладелец получит двойку. Как показали результаты пробных тестов, проверку по-новому не смогли пройти 10% авто. Испытать новшество до конца декабря можно было добровольно и бесплатно, и из любопытства, признались в разговоре с нами те, кто на это согласился. Просто интересно. Вроде как моя машина не соответствует новой категории, но так как у меня есть сажевый фильтр, стало любопытно, сколько покажет. Убедиться хотел, что там с микрочастицами все в порядке. Оказалось полезно, выбросов было не так много. Во время таких экспериментальных тестов на одной из станций ЦСДД Латвийское радио заметило, что у дизельных авто последних лет выпуска результат измерений колебался между 900 и 1000 частиц сажи. Но и у более старых машин выхлопы измерялись несколькими тысячами. Так что теоретически провалить техосмотр сложно. Кроме того, новый метод позволит выяснить, не вырезан ли у автомобиля сажевый фильтр. И хотя закон это запрещает, так же, как и перепрограммирование блока управления, до сих пор выяснить это не представлялось возможным. Педаль в пол и черный дым из выхлопной трубы. Каждый хоть раз сталкивался с этим на дороге. И если для совсем старых дизелей это было чуть ли не нормой, то за последние 20 лет модернизации автопрома такого больше быть не должно. Столб выхлопов из трубы означает лишь одно – с машиной что-то не в порядке, говорит автоэксперт Паул Стимроц. Мы знаем средний возраст автомобилей в Латвии. Понятно, что люди думают о сиюминутной экономии. Мол, не поставил сегодня фильтр, значит, сэкономил. Но то, что вот тысячи таких машин страшно чадят и загрязняют воздух, что это бесит, когда впереди тебя едет такой вонючий автомобиль. Вопрос, хочешь их обогнать или хочешь, чтобы их вообще не было на дорогах? Новый метод проверки однозначно улучшит эту ситуацию, продолжает Тимроц. Но это первый год проверки, и ни у кого поэтому нет паники, потому что тебя только предупредят, и что у тебя есть целый год, чтобы избавиться от этой машины и либо продать ее туда, где об этом еще только говорят, либо вставить фильтр. Кстати, ужесточение требований усилило конкуренцию производителей. Это раньше фильтры стоили практически столько, сколько все подержанное авто. Когда фильтр стоит несколько сотен евро, ты согласен стать хорошим и заплатить этот налог. Нынешний год переходный. Это значит, если машина не выдержит новый тест на выбросы, ее отправят на проверку по-старому. И если там все будет хорошо, владелец получит наклейку и еще один год, чтобы решить проблему. А вот в 2026 уже нужно считаться, что двойку из-за фильтра придется устранить в течение месяца.
Домская площадь.
Еврофонды, Rail Baltica, зеленый курс. Латвия, Европейский Союз и наступивший 2025 год. Чего ждать от Брюсселя? И почему это важно для нашей маленькой страны? Будем искать ответы вместе с нашей утренней гостьей. В студии Домской площади журналист, политический обозреватель с Брюсселя Александр Полищук.
От первого лица.
Но прежде начнем с актуала, с новости, с которой начался новый 2025 год для Венгрии. Будапешт лишился миллиарда замороженного еврофинансирования. Почему в ответ Виктору Орбану звучат упреки в коррупции, пренебрежении демократическими стандартами, основными ценностями Евросоюза? Это цитаты. И это, кстати, первые подобные санкции в отношении страны Евроблока. По твоим оценкам, это тот случай, когда милые побронятся, потешатся, успокоятся, найдут общий язык, или это уже что-то более серьезное?
Мне кажется, это очень хорошая новость. Это показывает, что Евросоюз все-таки имеет какие-то рычаги влияния на страны ЕС и действительно пытается следить за теми политическими процессами, которые происходят в каждой из них отдельно. И фактически то, за что Венгрию лишили на время, может быть, не на время, это покажет время, да, еврофондов, это нежелание проводить те реформы, те изменения, которые многократно требовал Брюссель. Это не произошло раз-два, да, то есть эта история длится уже несколько лет, и более того, Венгрия всячески отрицает любые упреки там, и претензии, критику в свой адрес. Ну что ж, это очень, мне кажется, здорово, что Еврокомиссия, Евросоюз в целом может показать, что все-таки у нас должны быть какие-то общие ценности, общие идеалы.
Ты не просто так собрались здесь. Рычаги, а насколько они могут быть болезненными и действенными в отношении той же упомянутой Венгрии?
И не только для Венгрии. Давайте взбодримся с 2 января. На самом деле сейчас на уровне Евросоюза на полном серьезе обсуждается возможность просто изменения принципов даже распределения евроденег из бюджета ЕС. И один из вариантов, который вполне возможно, мы скоро увидим действие, это то, чтобы просто привязать распределение еврофондов как раз-таки с продвижением тех реформ, которые Еврокомиссия рекомендует для каждой страны ЕС. Да? Угу. До сих пор эти рекомендации были, они выдавались, регулярно мониторилось, какой есть прогресс или его нету прогресса, но фактически условно наказать тех, кто не поспевает за графиком или игнорирует полностью. Да? Обычно это сферы какие? Право, это может быть сфера судебной системы, может быть какие-то экономические, налоговые, там те же, наверное, демографические, вполне возможно, там тоже появятся факторы, да, миграционная система тоже, вот, наверное, один из потенциальных сфер, где Евросоюз особенно заинтересован смотреть, что происходит. Но до сих пор, в принципе, у Евросоюза не было какого-то вот инструмента сказать, боже мой, что же вы творите? А если будет прямая привязка действительно к распределению евроденег, ну да, это будет очень сильный, конечно, стимул для стран соблюдать те принципы, под которыми они подписывались, вступая в организацию.
О степени, в кавычках, наказания. По твоим оценкам, может ли Орбан своими регулярными, постоянными заявлениями о Путине, России, Украине, Трампе и так далее довести Еврокомиссию до намека Будапешт, что выход из Европейского Союза – это вот там?
Ну, Венгрия такой давний enfant terrible, да, в Евросоюзе. Более того, сейчас мы видим не только Венгрию, но и Словакия там подтягивается. Польша по отдельным вопросам тоже интересно себя ведет. Ну, то есть, на самом деле, ко многим странам ЕС можно такие задать вопросы, что происходит. Насчет Венгрии. Вот мне трудно представить себе ситуацию, чтобы Евросоюз кого-то бы выгонял сознательно, да, все-таки Брексит это было слишком болезненно, то есть уже не так давно Евросоюз пережил уход одного из членов, но то, опять же, о чем говорится, что, наверное, вот тот самый, возможность, допустим, право вето применяемый, да, на уровне Совета ЕС, да, что, возможно, от него нужно отказаться по многим вопросам, потому что, если мы помним ситуацию, когда с теми же выделением поддержки Украины или принятие каких-то санкций, да, когда одна страна может сказать, и часто это как раз-таки Венгрия, та самая страна, да.
И более того, взять и заблокировать, да, предстоящий бюджет.
Да, и заблокировать, в принципе, политику или какие-то решения всего Евросоюза, что это, наверное, неправильно, да. И вот в этом плане тогда, ну, вы можете делать, что хотите, но, в принципе, тогда просто ваш голос не будет учитываться.
Ну, и тут самый подходящий для господина Орбана момент. На сцену выходит упомянутый премьер Словакии господин Фицо с угрозами прекратить поставки электричества Украине и Германии с досрочными выборами, которые радуют крайне правых. Ну, вот если попытаться нарисовать шкалу где-то между абсолютная слабость и разобщенность Европейского Союза и абсолютной силой и единства, где сейчас Европейская Уния находится?
Ну, тут, как всегда, разные проблемы, потому что энергетика – это действительно головная боль для Брюсселя и национальных правительств в том числе, да. И можно сколько угодно говорить о важности сплочения или там, опять же, там, поддержка Украины в том, в чем, в принципе, Евросоюз един, да. Но когда упирается в деньги, то это дальше чистый бизнес, да. И Фицо, которому важно, чтобы за его партию, его местные избиратели продолжали голосовать, ну, то есть он, в принципе, он просто борется за какие-то вот те самые материальные блага, ну, которые вот, в которых он заинтересован как политический деятель. Да? Вот, может быть, в любой другой ситуации такой бы разговор о каких-то урезаниях электричества в Украине бы не зашел, но вот сейчас как бы нет альтернативы, тем более, да, мы знаем, что Украина прекратила поставки российского газа через свою территорию, не прекратила, точнее, договор закончился, и с 1 января его нет. То есть проблемы энергетики для Евросоюза есть и будут существовать, и, конечно же, каждый, особенно в зимний период, когда европейцы получают свои коммунальные счета, то есть как бы, например, они не были едины с идеей, что нужно больше тратить денег на оборону, да, все равно каждый из нас задается вопросом, что это так много там натикало. То, что если мы говорим отдельно про Германию, это, конечно же, очень важный фактор, и фактически сейчас весь Евросоюз замер в ожидании выборов в Германии, потому что от того, как... Даже, скажем так, мы можем уже спрогнозировать, кто победит, да, высокая вероятность, что новым канцлером будет человек фамилии Мерц, но от того, какая будет коалиция, да, с кем именно христианские демократы захотят составить ее, с зелеными или социал-демократами, да, что станет их приоритетом, насколько, какую позицию они займут, опять же, по тому самому зеленому курсу, который сейчас подвис фактически в Европе, да, опять оборона, Украина, да, вопросы миграции. То есть это все будет очень сильно зависеть от исхода выборов в Германии, и, конечно же, да, сейчас Брюссель очень внимательно смотрит на Берлин. А если возвращаясь к этому целому вопросу, что же сейчас происходит в ЕС, это на самом деле Европа стоит перед, мне кажется, очень таким социальным вопросом. Все-таки мы идем дальше по пути федерализации, когда все больше и больше компетенций мы передаем на уровень Брюсселя, Еврокомиссии. Да? То есть если у кого-то есть свое особое мнение, мы можем его записать, но все-таки решение принимает вот то самое европейское большинство. Или мы оставляем на уровне Евросоюза, не знаю, вопросы единой зарядки, там каких-нибудь тарифов за мобильные услуги, но все остальное, все от экономики там, до налогов и всего остального, мы спускаем на уровень национального правительства, но тогда, соответственно, мы и меньше можем ожидать. А то Брюссель, начиная от финансовой поддержки, заканчивая вмешательство в такие кризисные ситуации, как, например, эпидемия, или, опять же, вот вопрос, должен ли Евросоюз ввязываться в вот, вопросы обороны, безопасности, ведь все-таки Евросоюз...
Образно говоря, есть скрипки, есть виолончели.
Просто должны понять, на каком уровне мы сотрудничаем.
На ком сейчас держится Европейский Союз?
Ну, это всегда были Германия и Франция, естественно. Другой момент, что и там сейчас политически штормит. Вот, но...
И на этом фоне, наверняка, ты тоже обратила внимание, что особенно накануне выборов практически все наши действующие евродепутаты с удовольствием эксплуатировали тезис, насколько заметно в последнее время в Брюсселе, да и вообще в Европе, звучат голоса Польши, Латвии, Литвы, Эстонии. Как, по твоим оценкам, может строиться вот эта модель отношений страны Балтии и Европейский Союз дальше? Особенно накануне обсуждения следующего уже упомянутого 7-летнего бюджета Европейской Унии.
Не, ну, конечно, военная агрессия России в Украину, мне кажется, подняла, ну, скажем так, статус, значимость, да, вот и Восточного блока отдельно, и стран Балтии, потому что, конечно, мы находимся рядом с агрессором, и, в принципе, наверное, имеем сейчас чуть больше права говорить, допустим, скажем, о распределении денег на инфраструктуру, да, или какие-то вот те же вопросы безопасности, как ты знаешь, что впервые появится, в Еврокомиссии появился, да, пост комиссара по обороне и космосу, да, и, то есть... Безусловно, и более того, если мы смотрим распределение постов, мы видим, что должность, в принципе, верховного наблюдателя за внешней политикой, да, досталась эстонке Каллас, то есть, и опять же, наш Домбровский всегда на коне. То есть нет, мне кажется, что даже в целом, ну, даже по каким-то субъективным признакам, страны Балтии, вот так, сам весь Восточный блок вместе с Польшей, там, Чехией, дальше можно смотреть, он заметен, да. Другой вопрос, что, конечно, все равно мы количественно маленькие, и опять мы не те страны, которые там финансово самые большие игроки. Но тут, наверное, даже я рассуждала не скорее про какие-то все-таки графические блоки. Мне кажется, гораздо больше такой челлендж, вызов для Европы сейчас это усиление позиций ультраправых, крайне правых, да. И вот это то, что ставит, может очень сильно повлиять на европейский курс, потому что когда, конечно же, треть фактически Европарламента контролирует те партии, которые выступают там, против мигрантов, за какие-то совершенно популистские идеи, там, не знаю, опять же, против поддержки Украины военной, то там, часто они против абортов или, наоборот, достаточно гомофобными могут быть, то, конечно же, это влияет на общую политику ЕС. Мне кажется, что вот основные риски-то для Европы как раз-таки там. А то, что касается Восточный, Западный блок, тут можно договориться.
Александра Полищук, журналист, политический обозреватель из Брюсселя, утренняя гостья Домской площади. Сегодня продолжим на фоне всего того, что мы только что галопом по Европейскому Союзу перечислили. Насколько в Брюсселе заметно все то, что происходит или не происходит здесь, в Латвии, вокруг рельсов поездов Rail Baltic?
Ну, конечно, когда этот проект начинался, все-таки в первую очередь он был интересен для Европы в контексте безопасности и обороны. Потому что, помнишь, начинался он гораздо раньше, чем, опять же, Россия напала на Украину, но, тем не менее, сейчас, безусловно, в Брюсселе хотели бы, чтобы этот проект существовал, потому что, ну, это вопрос логистики, вопрос, там, если, в случае чего, не знаю, эвакуации людей или, наоборот, доставки какого-то оружия. Но в то же время, безусловно, это не приоритетный вопрос для Брюсселя, потому что, с одной стороны, все понимают, что он очень сильно затянулось, и вот по тем графикам к 2030 году, или тем более раньше, ничего особенного не появится. А с другой стороны, есть и другие важные вопросы. То есть, опять же, там и Средиземноморье, у них там свои железные дороги.
У нас здесь чуть ли не политические харакири вот-вот начнутся. А Брюссель Брюссель пальчиком нам не пригрозит. Или грозит уже?
Пригрозит, потому что это все-таки вопрос евроденег, и это, опять же, показательно для других стран. Да? Закрыть глаза, это значит, ну, намекнуть всем остальным, что вы тоже можете тратить, как хотите, огромные деньги здесь. Нет, поэтому как раз-таки я думаю, что в каком-то виде так или иначе Rail Baltic заработает, да, но другой вопрос, там, будет ли Рига подключена, да, и в каком объеме, и какая инфраструктура будет, и, скажем, там, будет ли это удобно для путешествий по странам Балтии, или это вот, будет какая-то чисто техническая железнодорожная ветвь.
Лично для тебя, человека, который достаточно много перемещается в этом пространстве, Рига, Европейская Уния, самолет, железная дорога в 2030 году, что может оказаться приоритетным?
Я думаю, что все равно самолет, просто, конечно, это все будет сильно дороже, опять же, с учетом того же самого зеленого курса, который призывает нас перемещаться на велосипедах скорее, да, ну, наверное, опять же, в сторону поездов тогда будет движение. Ну, поезда это просто долго, да, даже если они будут мегаскоростными. Нет, самолеты останутся, но, видимо, какие-то альтернативные виды транспорта тоже должны быть.
Во время нашего разговора эта тема добавила, прости, мимических морщин у тебя на лице.
Продолжим. Я просто знаю, как дорожают билеты Air Baltic.
В одном из последних комментариев, ну, я уже сегодня утром цитирую тебя буквально как классика, ты отметила, что ушедший 2024 год буквально спутал все карты лоббистам так называемого зеленого курса. Скажи, какие коррекции зеленой сделки ты ожидаешь в обозримом будущем?
К счастью для Европы и для будущих поколений, как бы основной пакет по зеленой сделке документов, каких-то вот стандартов, требований, он уже принят, да, и многое заложено в Парижские соглашения, в которые обязались соблюдать все страны Евросоюза, да, и не только страны Евросоюза, и другие тоже, да. И есть такой пакет документов, фактически пакт на уровне Евросоюза. То, что, конечно же, сейчас пытаются пересмотреть, особенно консерваторы, ультраправы, это запрет на использование двигателей внутреннего сгорания, отказ от использования, да, это, наверное, конечно, в какой-то мере распределение денег, потому что сейчас, вот, как известно, новый состав Еврокомиссии выкатил так называемую индустриальную сделку, которая, с одной стороны, вроде как должна смягчить вот эту самую зеленую курс, то есть дополнительная поддержка тем промышленным предприятиям, которые готовы работать по климатически дружелюбным стандартам, но, тем не менее, денег есть, столько есть, и, значит, наверное, от каких-то других проектов, которые были больше направлены, больше ориентированы именно на экологию, да, могут что-то отобрать. Вопрос, опять же, аграриев, как они будут списываться в эту зеленую сделку, он тоже открыт. У сельского хозяйства, в принципе, сильное очень лобби в Евросоюзе, да, но в то же время мы знаем, что, опять же, по крайней мере, зеленая сделка в ее оригинальном виде, она доставила достаточно высокие требования к крестьянам, это, опять же, требовало от них каких-то реформ. То есть не просто деньги, как мы привыкли, это вот то, что очень важно понимать в Латвии. Мы, вступив в Евросоюз, очень долгое время получали деньги просто потому, что мы были слабее, беднее, и вот нам просто полагалось. Вот тут вот нам полагалось на инфраструктуру, тут на сельское хозяйство, тут на какой-нибудь
мелкий бизнес. Я правильно понимаю твои слова? То есть есть уже вот эта большая книга, манускрипт зеленого курса, но эта книга не спрятана еще в в долгом ящике европейского
стола. Да, вопрос распределения денег, и опять же вопрос, насколько жестко тот же самый Евросоюз будет контролировать, как мы соблюдаем это, да, возможно, будут какие-то другие приоритеты. А может быть, наоборот, нас будут наказывать, там, допустим, какими-то бюджетными урезаниями за то, что мы не будем соблюдать эти стандарты. Но это станет понятно, в принципе, в ближайшие полгода, потому что вот сейчас, где-то к февралю, Еврокомиссия как раз-таки должна представить уже очень конкретный план своих действий вот на эти следующие 5 лет, и там, в принципе, мы увидим, да, что есть настоящий приоритет, на что денег положено, на что не положено, и как нам в этих условиях нужно будет себя действовать.
Несколько раз ты уже упомянула в нашем разговоре тему мигранты, миграция. А в какую сторону здесь может повернуться вектор 25-го года?
Ну, конечно, это, скорее всего, закручивание гаек, потому что, ну, с одной стороны, мы это уже видели на примере Сирии, когда несколько западных стран чуть ли там были готовы не на второй день высылать всех сирийцев обратно, да. Большой вопрос, кстати, что будет с украинскими беженцами, да, которые вообще проходят немножко даже по другому статусу, это статус временной защиты. Если действительно там Дональд Трамп осуществит свое обещание и начнет как-то подвигать Украину с каким-то переговором с Россией и замораживанием конфликта, да, как отреагируют европейские страны? Они продлят этот статус защиты для украинских беженцев, а может быть, кто-то попросит сразу их обратно. Ну и да, и, конечно же, такие ключевые вопросы для Евросоюза, это что делать с так называемым, ну, высылкой, депортацией нелегалов. Нужно ли создавать вот эти хабы за пределами ЕС, как вот сейчас Италия пытается с Албанией, да, то есть что... претенденты на статус беженца, они ожидают решения по своей судьбе не на территории Евросоюза, а в какой-то там другой стране, там Марокко, в Албании, за пределами. Но, опять же, вопрос, в каких условиях, да, то есть это какие-то совершенно нечеловеческие условия, о чем часто говорят правозащитные организации, что так делать нельзя. Или, может быть, действительно Евросоюз будет очень щедро это финансово спонсировать, и тогда, ну, это действительно такое будет какое-то решение, что, с одной стороны, мы не будем давать дополнительных бонусов ультраправым, которые, конечно же, используют тему миграции как, наверное, свой один главный политический козырь, но, с другой стороны, мы все-таки останемся людьми, будем соблюдать стандарты человека и будем готовы принять и оказать помощь тем людям, которым действительно нуждаются.
Ну и, наверное, можно только догадываться, что в нашей общей европейской жизни изменится с возвращением в овальный кабинет президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. И особенно, если он достанет из своего долгого ящика предвыборных обещаний угрозу начать торговые войны.
Торговые войны, да нет, но повышение пошлин, скорее всего, это уже просто такая реальность. Я думаю, что даже скорее Евросоюз все-таки обеспокоен планами Трампа очень сильно сократить расходы США на оборону, в том числе в контексте НАТО, потому что это будет означать, ну, или там финансирование поддержки Украины, это будет, конечно, означать очень резкий скачок расходов для Европы, для Евросоюза, да, и опять же, комиссар – это хорошо, но если у комиссара нету много-много денег, да, и если, например, оборонная промышленность Евросоюза находится на той, ну, в принципе, очень слабо развитой стадии, какой она есть сейчас, да, это большая проблема для Европы. Да, и опять вот, говорю, денег столько, сколько есть, значит, это опять пересмотр приоритетов, в том числе финансовых. Ну, вот, да, это вот дискуссия ближайшего полугодия.
Год только начинается.
Он будет интересно.
Впереди за голову не хочется схватиться, нет.
Нам будет что обсуждать.
Не сомневаюсь в этом. Основные направления европейской политики этим утром 2 января 2025 года в студии Домской площади мы обсуждали с журналистом, политическим обозревателем из Брюсселя Александрой Полищук. Спасибо за твой комментарий Нового года. Я напомню, что это, как и многие другие большие разговоры здесь в студии нашей программы, позднее смотрите в видеоверсии. Добро пожаловать на наш YouTube, Латвийское радио 4. Смотрите, комментируйте, делитесь. Спасибо вам за это. Ну и под занавес уникальной находки в церкви Святого Петра в Риге. Во время ремонтных работ в подвальных помещениях храма обнаружили несколько фрагментов каменного портала, который украшал вход в старинное рижское здание. Исторические артефакты вместе с реставраторами и историками разглядывала журналист ЛСМ Плюс Галина Солодовник.
Фрагменты старинного каменного портала разложены на полу в церкви Святого Петра. Рядом фотография входа в дом номер 11 на улице Лела Монету, который обрамлен этим самым каменным орнаментом. Этого дома, как и улицы, уже не существует. Они были разрушены во время войны. А вот фрагменты украшения сохранились. Их нашли совсем недавно в подвале алтарной части церкви, когда в нем начались ремонтные работы.
Это один из тех редких подвалов, который не был засыпан. Здесь, где мы стоим, под нами была большая подвальная структура, но значительная часть из нее в советское время была засыпана. Подвал, где были найдены фрагменты, был полон, я бы сказал, культурными слоями, строительным мусором. Было ощущение, что это давно забытый подвал, который использовался как место для сбора мусора. Мы начали его расчищать, сперва по причине повышенной влажности.
Но оказалось, что под грудой кирпичей находились ценные артефакты.
Для Риги в контексте декоративной скульптуры 17 века это уникальная вещь. Портал датируется примерно 1650 годом. Тогда по всей Северной Европе распространился стиль маньеризма в своем позднем проявлении, который имеет очень характерный орнамент. И этот портал со своим выдающимся исполнением, со своей орнаментальностью, очень яркий образец этого стиля.
По оценке специалистов Управления национального культурного наследия, этот портал по его художественной ценности можно сравнить с тем, что создавали в то время в городах Северной Германии, Швеции, в Нидерландах. Впрочем, пока автор этого произведения архитектурного искусства неизвестен. Но эксперты предполагают, что над порталом работал художник европейского уровня, возможно, приглашенный из-за рубежа.
Мы можем восхищаться виртуозным исполнением этого орнамента, этими фантастическими масками, которые были чрезвычайно популярны в то время для этого стиля и появляются на очень многих порталах. На таком уровне, по крайней мере в Риге, это самый выдающийся пример. Что еще было характерно и интересно для этого периода, порталы были не такими, как мы их видим сегодня. Они были полихромными, они были окрашены. И надо думать в довольно выразительные, интенсивные цвета.
В марте 2022 года церковь Святого Петра передали Латвийской Евангелической Лютеранской Церкви и фонду немецкой общины Святого Петра. Новые владельцы считают, что это не последняя историческая находка.
У нас было какое-то предчувствие. Документация, которую мы смогли найти и которую мы представили архиву управления наследием, оставляет довольно много белых пятен о том, что происходит с другими предметами. Есть вещи, сфотографированные в конце войны, но мы их сегодня не видим.
Фрагменты, найденные в церкви, станут дополнением к цифровой реконструкции портала, которую начало Управление национального культурного наследия в 2021 году. В будущем, возможно, будет реконструирован и сам портал. Галина Солодовник, Марис Юргенсенс, ЛСМ+.
А у меня на этом все. Сегодня с вами был Андрей Хутров, продюсер Наталья Пориэте, звукооператор Регина Безаня, звукорежиссер цифрового контента Даниэль Иоффе. Желаю вам доброго дня и хороших новостей.